Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тридцать пять лет назад была создана Московская Хельсинская группа. Каково значение этой правозащитной организации для современной России? В Мюнхене вынесен приговор Ивану Демьянюку, обвиняемому в причастности к убийствам тысяч заключенных в нацистском концлагере Собибор. Почему именно этот процесс вызвал столь живой общественный интерес? Президент Пакистана Асиф Али Зардари проводит переговоры с российским руководством. Понятно ли до конца отношение Москвы к уничтожению Усамы бен Ладена? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня исполнилось 35 лет со дня создания Московской Хельсинской группы, одной из самых уважаемых российских правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Московская Хельсинская группа была создана в 1976 году после завершившегося в Хельсинки совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняли участие главы всех европейских государств, кроме Албании, а также США и Канады. Подписав заключительный акт этого совещания, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Члены созданной правозащитной организации стали принимать от граждан СССР информацию о нарушениях гуманитарных статей Хельсинских соглашений. В дни юбилея Московской Хельсинской группы в Москве находится инициатор ее создания и первый руководитель, известный физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Юрий Орлов, который сейчас живет в США. В эфире «Радио Свобода» он говорит о том, что правозащитная деятельность в современной России должна охватывать как можно больше сфер общественной жизни.
Московская Хельсинская группа была единственная правозащитная организация, которая пыталась связать тогда рабочие, скажем, движения с правозащитным движением. Пытались докладывать о забастовках. И вот это, я считаю, актуально сегодня. Связать социальные, экономические права с политическими и гражданскими, я считаю, что это очень важная задача сегодняшнего дня.
Сегодня Московскую Хельсинскую группу возглавляет Людмила Алексеева, одна из самых известных российских правозащитниц. Несмотря на почтенный возраст, Людмила Михайловна – активная участница массовых акций протеста, на которых она традиционно призывает российские власти соблюдать законы и права человека.
Мы обязаны напоминать, что они по своему положению, по законам, по Конституции обязаны защищать права человека, а не нарушать их. В какой-то мере это риторика. И надо сказать, что я никогда не кричу там Путина в отставку, мне кажется, это пустое. А вот сказать при встрече или в письменном виде: уважаемый господин президент, в данном случае вы нарушили Конституцию, и мы обращаем ваше внимание на то, что вы гарант соблюдения Конституции.
О том, что правозащитная деятельность в России спустя 35 лет после создание Московской Хельсинской группы не потеряло своей актуальности, говорит молодой политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Организация, заслужившая такой авторитет, пользуется, конечно, большим уважением не только среди сторонников, оппозиционеров, людей, настроенных критично по отношению к власти. Авторитет Хельсинской группы признают и в Кремле. Надо сказать, что там, к Людмиле Михайловне Алексеевой и к представителям Хельсинской группы относятся все-таки с определенной долей уважения, в том смысле, что их приглашают на какие-то мероприятия, совещания, там, круглые столы с участием представителей властных структур и признают, по крайней мере, их право на существование, если какие-то оппозиционные организации не регистрируют и просто отрицают сам факт их существования, то Хельсинская группа власть все-таки признает.
А чему представители молодого поколения российских политиков и правозащитников могли бы, ну и могут поучиться у Московской Хельсинской группы?
Терпению, выдержке и последовательности. Все-таки та работа, которую люди из Хельсинской группы делали в Советском Союзе, достойно восхищения, является достойным примером. Ты знаете, вот иногда, когда кажется, что ты делаешь какое-то совершенно безнадежное дело и хочется все бросить, надо просто это дело продолжать, потому что результат рано или поздно придет. И в этом смысле МХГ дает достойный пример.
35-летию Московской Хельсинской группы в Москве пройдет конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники отмечают, что правозащитная деятельность, в том числе и работа международной московской хельсинской группы, спустя годы так и не потеряла своей актуальности в России. С историком правозащитного движения Александром Даниэлем беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
У нескольких человек, прежде всего, это был Юрий Федорович Орлов, эта идея обсуждалась с Анатолием Щеранским, с Александром Гинзбургом, с Людмилой Алексеевой. И еще, судя по мемуаристике, очень активно обсуждалось с Андреем Амальриком. Идея создания общественной организации, которая действовала бы в рамках подписанных Хельсинских соглашений и превращала бы, в общем, понятную всем демагогию в реальность, это была очень сильная идея. Когда в течение многих там месяцев, если не лет, готовился этот заключительный акт в Хельсинки, то было совершенно понятно, что ни та, ни другая сторона, ни Советский Союз, ни его европейские партнеры по переговорам не принимают всерьез те положения Хельсинского акта, которые касаются так называемой третьей корзины, то есть комплекса проблем, связанных с выполнением базовых прав человека в странах, подписавших Хельсинский акт. Это была некая традиционная демагогия для западным правительством. Это нужно было для успокоения собственного общественного мнения. Советскому Союзу, в общем-то, не нужно было, но почему не подписать, если все равно понятно, что никто особо требовать соблюдения этих прав не будет. Но тут в дело вмешалась, что называется, третья сила – общественность. В лице диссидентов, которые создали вот эту самую, она длинно там очень называлась полностью, общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Я назвал далеко не всех, и я даже назвал людей, которые не вошли в Хельсинскую группу. Андрей Мазик не вошел в нее. Он уехал вскоре после этих обсуждений. А вошли многие другие. Понятно, что эти люди брали на себя очень серьезную ответственность, потому что это уже не публицистическая деятельность протестная, как в диссидентских кругах до этого времени в основном было, да? Это действительно деятельность по сбору информации, как сейчас сказали бы, по мониторингу, анализу, систематизации информации о нарушениях прав человека, о нарушениях Хельсинского акта и по преданию их гласности. В этом смысле можно сказать, что Московская Хельсинская группа была первой профессиональной правозащитной организации в стране.
Скажите, а вот эти принципы работы, о которых вы говорили только что, они сохраняются в нынешней деятельности Московской Хельсинской группы?
Думаю, что мониторинг нарушений прав человека сегодняшняя МХГ выполняет так же тщательно и аккуратно, как и та диссидентская организация, которая была создана в мае 1976 года Юрием Федоровичем Орловым. Было еще одно очень важное последствие создания Московской Хельсинской группы. Аналогичные группы были созданы сначала на Украине и в Литве, потом в Грузии, в Армении. За рубежом возникли комитеты поддержки хельсинских групп. То есть эта идея охватила много и союзной республики, и за рубежом возникло международное хельсинское движение. И это движение приобрело такую общественную силу, что стало реально влиять на государственную политику, прежде всего Соединенных Штатов. Так называемая доктрина Картера о том, что права человека не являются более внутренним делом государств, возникла именно на волне возникшего Хельсинского движения. Это был полный переворот в философии дипломатии. Понимаете, права человека стали фактором международного значения.
В адрес правозащитников нередко звучат упреки в том, что они получают иностранные гранты и, соответственно, выполняют так называемый заказ из-за рубежа. Что можно ответить на такие упреки?
Здесь есть одно лишнее слово. Соответственно, в некоторый момент, да, к сожалению, российский бизнес, эти российские богатые люди и российская общественность в целом, не говоря уже о российском государстве, не склонны финансировать общественные организации, которые оппонируют власти. Это печально, потому что в нормальных странах дело обстоит как раз наоборот. И власть, и бизнес понимают важность существования общественных организаций, которые критикуют власть и поддерживают их. Очень часто значительную часть бюджета правозащитных организаций составляют зарубежные гранты. Это так. Зарубежные гранты ничем не отличаются от российских грантов в этом смысле. То есть я не очень понимаю, почему частные фонды, французские или американские, чем хуже частных фондов российских. Но действительно, они более склонны финансировать правозащитную деятельность, зарубежные фонды. Общественные, подчеркиваю, частные, не государственные. Важно, ставятся ли при этом какие-то условия. Я никогда не слышал, чтобы частный фонд, финансирующий какую-либо общественную организацию в России, правозащитную или нет, неважно, или хоть социальную, ставил бы какие-нибудь условия относительно направления деятельности этой организации. Такого не бывает. Потому что главное для общественной организации – это независимость. Зачем? Если нужно получить финансирование, как бы сказать, на каких-то условиях, так проще обратиться к власти, к родной власти. Она вот профинансирует, только условия поставит. В массовое сознание внедрилась формула, мерзкая формула. Кто вас ужинает, тот вас и танцует. Это говорилось с самых высоких трибун публично, как нечто само собой подразумевающееся. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, люди, которые полагают, что за деньги продается все, ну, судят, наверное, по себе.
Говорил историк правозащитного движения Александр Даниэль. Беседу с ним вел мой коллега Андрей Шароградский. Российской правозащитной организации «Московская Хельсинская группа» сегодня исполнилось 35 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему работа Московской Хельсинской группы столь же актуальна для России, как и 35 лет назад? Об этом спорят ее активисты, отец Глеб Якунин и Валерий Борщов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 12 мая. Суд в Мюнхене сегодня признал выходца с Украины Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных нацистского концлагеря «Собибор» и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Демьянюку, который жил после войны в США, но позднее был лишен американского гражданства, 91 год. Его защита настаивала на невинности подсудимого, подвергая сомнению подлинность материалов о службе Демьянюка в «Собиборе» и уже подала апелляцию. В завершении этого апелляционного рассмотрения престарелый Демьянюк выпущен на свободу. С подробностями из Мюнхена корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Это был изнурительный и непростой процесс для всех его участников. Он длился в общей сложности 1.5 года, хотя первоначально представители юстиции предполагали, что смогут ограничиться 45 заседаниями суда. На самом же деле их состоялось 93. Во время процесса было зачитано множество документов, описывавших последние минуты людей, обреченных на смерть. Суд тщательно изучил все документы, свидетельствовавшие о зверствах в лагерях смерти гитлеровцев и их пособников, набранных из числа советских военнопленных. Были подняты списки всех служивших в Собиборе эсэсовцев и помогавших им украинских охранников. Их было около 150 человек. Большую роль в данном процессе сыграл так называемый «Dienstausweis», то есть служебное удостоверение под номером 1393, выданной администрацией лагеря смерти «Собибор» на имя Ивана Демьянюка. Этот документ прокуратура выдвинула в качестве основного доказательства, что представший перед судом в самом деле был там надзирателем, в чью задачу входило участвовать в уничтожении людей. Защита пыталась доказать, что удостоверение было сфальсифицировано КГБ. Однако эксперты, обследовавшие его и сравнившие это удостоверение с другими, хранящимися в архивах, пришли к убеждению, что речь идет о подлиннике. На суд приехали бывшие узники концлагерей из Голландии, Франции, Соединенных Штатов, Израиля и других стран мира. Было несколько человек, побывавших в Собиборе, и только чудом выживших, многих соистцов. Шокировало то обстоятельство, что Иван Демьянюк во время показаний и чтения документов ни разу не отреагировал на это и хранил на протяжении всего процесса гробовое молчание. Со своей стороны Ульрих Буш, защитник Демьянюка, считал, что немецкая юстиция неправомочна судить его подзащитного. По словам Буша, немецкая юстиция решила использовать Демьянюка как козла отпущения, чтобы таким образом защитник Демьянюка Ульрих Буш в беседе со мной посетовал на то, что многие не проявляют никакого сострадания. В определенной мере он предполагал, что довольно большая украинская диаспора в Мюнхене попытается наладить связи с его подзащитным. Однако украинская община Мюнхена, к сожалению, дистанцировалась. Моя жена украинского происхождения, и она, конечно, общается с ним на украинском, а так у него нормального человеческого общения нет. У местных украинцев этот процесс, как видно, вызывает большой страх. Они боятся, как бы их не идентифицировали с тем, что произошло в те годы. Еще до вынесения приговора в интервью «Радио Свобода» Ульрих Буш заявил, что если суд не оправдает его подзащитного, то он подаст апелляцию Верховный федеральный суд Германии. А по мнению экспертов, это означает, что новый судебный процесс начнется не раньше весны 2012 года. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Процесс над Иваном Демьянюком вызвал бурные дискуссии в немецком обществе. Политики, юристы, представители общественности снова и снова возвращаются к непростому процессу послевоенной денацификации Германии. Об этом я беседую с международным обозревателем Радио Свобода, корреспондентом нашего радио в Берлине Юрием Векслером.
Это, возможно, все-таки последний по времени судебный процесс над человеком, обвиняемым в преступлениях, соучастии в преступлениях нацистского режима. В этом есть ирония истории, что последним процессом может стать процесс над бывшим советским военнопленным, который добровольно или недобровольно оказался в отрядах СС и потом сам подписал согласие работать в лагере, значит, охранником и так далее. Потому что даже немецкий историк, один известный, Гёц Али, в начале процесса сказал, что это не Демьянюк организовал систему уничтожения евреев, и не Демьянюк был в силах ее остановить. А вот немцы это сделали, и они могли это остановить, но они этого не делали. Поэтому отношение к самому процессу у разных наблюдателей очень разные, как у историков, так и у юристов. Есть юристы, например, которые стоят на некоторых позициях немецкого законодательства, говорящих о том, что должна быть доказана индивидуальная вина человека. Без доказательства индивидуальной вины вынесение приговора такого рода сомнительно. На этом будет стоять и, соответственно, адвокатура, которая будет обжаловать этот приговор.
Вы сказали о том, что это последний процесс, но в Европе бывших пособников нацистов или бывших нацистов продолжают судить. В Германии уже никого не осталось, совсем уже прекращены даже поиски нацистских преступников.
Эти поиски не прекращены. Более того, есть конкретные случаи, когда можно представить себе, что человека можно обвинить. А вот, например, главное управление по поиску нацистских преступников, которое работает формально по всему миру, сообщает в последнее время о том, что оно занимается 18 расследованиями, часть из которых уже как бы закончена. Но проблема в том, что примерно с конца 60-х годов в Германии люди с нацистским прошлым, находившиеся в рядах руководства юстиции, провели такие реформы законодательства, по которым осудить за преступление человека практически можно только в том случае, если будет доказано, что он лично стрелял, и что он лично убил кого-то. Если он, например, выполнял приказ, то уже это одно говорит о том, что зло намерения у него не было, он выполнял приказ. Есть последний случай, когда 43-летний американский еврей 4 года выдавал себя в немецкой неонацистской среде за неонациста для того, чтобы добраться до человека, которого зовут Бернхард Франк, которому 97 лет, и который был оберштурмбанфюрером СС, правой рукой Гиммлера и был комендантом в последней резиденции Адольфа Гитлера в Австрии, в горах. Этот человек, его подпись стоит над первым приказом о массовом расстреле евреев 28 июля 1941 года. По этому приказу было расстреляно более 100 тысяч человек. Среди них были 28 членов семьи вот этого американца Марка Гульда, который сознательно играл эту игру 4 года, чтобы разоблачить этого человека. Но посадить его не то что в тюрьму, а на скамью подсудимых будет в Германии очень сложно. Ну, 97 лет, во-первых, человеку. Даже если будет процесс...
Такие слабости или особенности немецкого законодательства, они являются предметом общественной дискуссии? Есть же какие-то антифашистские силы, очевидно, которые должны добиваться, или еврейские комитеты, которые добиваются того, чтобы вот до последнего наказали всех пособников нацистов?
Естественно, что такая дискуссия есть. Но дело в том, что уж больно красиво в свое время, известно, кто это делал в конце 60-х годов, это законодательство было изменено, и теперь можно кричать сколько угодно, но нужна парламентская инициатива, лучше всего от партии правительственной коалиции, чтобы закон был изменен. И я не думаю, что сегодня, когда этим людям хорошо за 90, кто-то начнет эту историю, она вызовет в Германии много и за, и против. Хотя, конечно, есть люди, которые критикуют, в частности, есть еврейские организации, цыганские организации общественные, которые стараются искать способы посадить всех, кого еще можно. Я скажу больше. Подобных нацистских преступников за письменным столом, которые подписывали приказы о расстреле или отправке в газовую камеру, и в Германии еще очень и очень много.
Случай самого Демьянюка, вот отдельно, как персона, как человек, вызывает сочувствие в Германии?
Сочувствие, я бы сказал, что нет, но вызывает большие сомнения. Доказательная база, что понятно, что он, скорее всего, был в Собиборе, но для немецкого законодательства важно было бы, многие юристы так считают, узнать, что он там делал. А так, из предположений, что раз там был, то, конечно, загонял в газовые камеры, это у многих вызывает сомнения. Сочувствие пожилой человек, конечно, тоже вызывает, пожилой и больной, но это все-таки скорее исключение. Исполнителей надо судить. Вот ты стрелял, тебя надо судить. А то там сверху приказ отдал, это надо еще разбираться. Но если надо судить, значит, надо доказать, что человек конкретно что-то делал. Например, был процесс над теми, кто расстреливал евреев в Бабьем Яру. Там очень многих оправдали, хотя это были расстрельные команды, оправдали как раз по статье, но это были 60-е годы, что не доказано, что этот человек стрелял. Хотя там было порядка тысячи преступников, которые занимались именно этим, они стреляли. Но вот если можно было сказать, что этот человек стрелял, то его осуждали там на сколько-то. Были многие оправданы за недостаточностью улик.
Юрий, а вообще этот разговор не выводит нас на тему процесса денацификации Германии?
С точки зрения того, что происходит в головах людей, денацификация, безусловно, проведена успешно. Неонацисты немецкие, это такое презираемое всеми абсолютно меньшинство, никакой базы у них нет, и понятно отношение Германии к Израилю, отношение Германии к военным преступлениям нацистов, оно однозначное у 95, я полагаю, процентов населения. С другой стороны, Германия после войны сплошь состояла из бывших нацистов. В ГДР придумывали, что там все антифашисты, и поэтому понятно, что была защита, круговая порука этого слоя людей, у них были, соответственно, связи разные. Это очень долго длилось, пока, наконец, эти поколения не стали уходить из политики. А они были после войны представлены везде. Они себя спасли, спасли свои жизни, в особенности это удалось сделать в конце 60-х годов. Но денацификация в сознании, она прошла успешно.
Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Мы беседовали о процессе над Иваном Демьянюком и итогах денацификации немецкого общества. Это время свободы, вот главная тема второй половины этого часа. Владимир Путин создает общероссийский народный фронт. Президент Пакистана Асиф Али Зардари проводит переговоры с российским руководством. В Москве вручены премии за сохранение исторического и культурного наследия. Об этих темах поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Аль-Каида грозится отомстить за Бен Ладена.
Комментарии экспертов.
Историк Александр Даниэль о появлении московской хельсинской группы.
В блогах «Свободы».
Министр и Дума. Алексей Кузнецов о том, как министр спорта будет отчитываться за спорт в России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей. Медведев прямо не высказал своего отношения к создаваемому по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту, но отметил, что понимает мотивы его создания. Предъявлено обвинение бывшему прокурору Ногинска Владимиру Глебову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. В Минске суд приговорил 6 обвиняемых по делу о массовых беспорядках к лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет. Иван Демьянюк, приговоренный сегодня к 5 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве убийствам узников концлагеря Собибор, освобожден до рассмотрения судом апелляции его защиты. Суд в Мюнхене принял такое решение, учитывая преклонный возраст Демьянюка, которому 91 год. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг погибли 6 и были ранены 10 человек, сообщили сегодня власти Ливии. Утверждается, что убитые мирные жители, других подтверждений этой информации нет. Усама бен Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующие. Об этом свидетельствует его личный рукописный дневник, а также электронные документы, захваченные в ночь на 2 мая в его резиденции в пакистанском Абботабаде. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. Индия поможет властям Афганистана наладить диалог с талибами, заявил сегодня индийский премьер-министр Манмохан Сингх в ходе визита в Кабул.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 12 мая. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским президентом Асифом Али Зардари. В центре внимания политиков во время переговоров сегодня также вопросы борьбы с наркотрафиком и перспективы сотрудничества в области энергетики. Асиф Али Зардари прибыл четырехдневным визитом в Москву вечером в среду. Президент Медведев также подчеркнул, что у России нет вопросов в связи с американской операцией по устранению лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. О визите Асифа Али Зардари в Москву корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне своего визита в Москву президент Пакистана Асиф Али Зардари дал интервью одному из российских телеканалов, в котором высоко оценил партнерские связи между двумя соседними странами. Не остался в долгу, открывая переговоры в Кремле и президент Дмитрий Медведев.
Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно одинаковыми угрозами, я имею в виду международный терроризм, и нам нужно сделать все для того, чтобы совместными усилиями противостоять этому основному злу 21-го столетия. У наших отношений очень неплохая перспектива, нам нужно только интенсифицировать экономическое сотрудничество, потому что...
О том, как в последние годы развивались российско-пакистанские экономические связи, «Радио Свобода» рассказала доцент кафедры мировой экономики Московского государственного института международных отношений Наталья Галищева.
Внешнеторговый оборот был недостаточно высокий, в районе 400-500 миллионов долларов. Но для России он всегда складывался с положительным сальдо. Пакистан традиционно импортирует у нас в основном машинное оборудование. Доля этого сегмента составляет 50%. Пакистанского импорта. Это в основном гражданские вертолеты Ми-17 производства авиазавода Улан-Удэ. Это оборудование, это продукция черной металлургии, минеральные удобрения, газетную бумагу, синтетический каучук. Что касается структуры экспорта пакистанского, то это в основном товары потребления, это спортивные товары, это медикаменты, это белье, кожа, различные ювелирные изделия и поставки рис.
В совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле стороны зафиксировали заинтересованность в реализации проектов передачи электроэнергии из Таджикистана в Афганистан и Пакистан и строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Главный советник генерального директора Рособоронэкспорта Анатолий Аксенов, комментируя ход российско-пакистанских переговоров, напомнил о так называемом «пакистанском вопросе», который был актуален некоторое время назад, что имеется в виду, пытается понять военный эксперт Александр Гольц.
Одна история связана с тем, что действительно на территории Пакистана, по крайней мере, некоторое время назад существовали мастерские, которые в ограниченных количествах, но производили клоны нашего стрелкового оружия, прежде всего автоматов Калашников. Вторая возможность. Это возникший некоторое время назад конфликт, который связан с поставками китайских истребителей в Пакистан. Проблема была в том, что на этих истребителях были те двигатели, которые мы экспортировали в Китай. Возникли проблемы с нашими индийскими партнерами, которые вовсе, как мы понимаем, не рады, если современная военная техника попадает в Пакистан. Пакистан в качестве наблюдателя участвует, если я не ошибаюсь, в Шанхайской организации сотрудничества. И, пожалуй, все, потому что российские контакты в военной области, они ориентированы значительно, в гораздо большей степени на Индию. Там и совместные учения проходят, и много военной техники мы продаем индейцам. Я не думаю, что даже за этим, пусть чрезвычайно успешным визитом, могут последовать какие-то серьезные изменения.
Визит президента Асифа Али Зардари в Россию проходит почти сразу после ликвидации американским спецназом лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Многие до сих пор задаются вопросом, так знали или нет о местонахождении террориста номер один спецслужбы и власти Пакистана. В этом свете визит Зардари в Москву выглядит символическим жестом, считает руководитель Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Совершенно очевидно, что произошли некие трения, ухудшение отношений Пакистана с США, и в ответ по старой традиции еще советских времен, когда СССР воспринимался как альтернатива, как противоположный полюс силы, те, у кого портились отношения с США, они старались улучшить свои отношения с СССР и наоборот. Вот в данном случае что-то подобное происходит и в отношении Пакистана с Россией, как наследница СССР, до сих пор еще многими, на мой взгляд, неправильно и ошибочно воспринимается как некая альтернатива Соединенным Штатам, как некий полюс силы. Современное кремлевское руководство не стремится к каким-либо вложениям в зарубежные страны, которые могут окупиться через какой-то заметный период времени.
После того, как президенты России и Пакистана подписали ряд документов, переговоры продолжились в расширенном составе. С российской стороны в них участвует секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр транспорта Игорь Левитин и другие официальные лица. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Алексей Навальный, блогер, автор интернет-проекта «Распил», подследственный, говорит о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине, о борьбе с коррупцией и своих президентских планах. Все это в программе «Лицом к лицу», которая выйдет в это воскресенье, 15 мая, в 14 часов по Москве. «Лицом к лицу» с Алексеем Навальным.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 12 мая. Объединение «Российский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства. Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи. Базовые документы новой организации будут разработаны, если верить премьер-министру, до конца текущей недели. По словам Путина, организационная работа объединения обсуждается с президентом России Дмитрием Медведевым. Однако Медведев заявляет пока лишь то, что считает «Общероссийский народный фронт» одной из избирательных технологий. Ни одна из партий, кроме «Единой России», не изъявила желания присоединиться к этой организации. Над темой работал мой коллега Марк Крутов.
Минувшим вечером, как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина, премьер-министр в одном из сочинских кафе обсудил идею создания Народного фронта со своими ближайшими соратниками – заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым, спикером Думы Борисом Грызловым, руководителем аппарата правительства Вячеславом Володиным и другими чиновниками. Сегодня же Путин обсуждал Народный фронт с активом этой организации. Главными темами встречи были создание руководящих органов, выработка учредительных документов и планы на предвыборную кампанию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя его встречу с ближайшим окружением, отметил: «Создание Народного фронта – это консолидация не в рамках партии «Единая Россия», а скорее вокруг личности самого Путина. Означает ли это, что бренд партии власти признан устаревшим и теряющим популярность? Нужна ли теперь Путину «Единая Россия»?» На этот вопрос отвечает политолог, директор информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Совсем забросить «Единую Россию» он не может. Ну, до президентских выборов у нас парламентские, хотя, конечно, все в воле, все в руке государя. Можно и законы изменить, но вообще-то по закону никакие там коалиции у нас участвовать в выборах не могут. Нужно или немедленно менять закон, или все-таки этот Народный фронт будет выступать, ну, там, на парламентских выборах просто в списке «Единой России», а на президентских в виде каких-то инициативных групп. Я думаю, что «Единая Россия» все равно выдвинет того, кого скажет Путин.
На сегодняшней встрече с активом Народного фронта Владимир Путин сказал, что идея его создания обсуждалась с президентом, и тот ее поддержал. Многие эксперты считают, борьба между Путиным и Медведевым вошла в открытую стадию, она очевидна и пути назад нет. Вот как прокомментировал создание Общероссийского Народного фронта независимый политолог Дмитрий Орешкин.
То, что сделал Владимир Путин с объявлением Общенародного фронта, это очевидный прямой вызов Медведеву, и это очевидное пересечение границ. В таком бюрократическом языке это агрессия и вторжение на чужую территорию. Путин формально чиновник, он назначен Медведевым президентом, а Медведев формально избранный общенародным образом лидер нации. И тут чиновник, которого назначил Медведев, провозглашает некий общенародный фронт, очевидно, под своим лидерством. А теперь Медведев как бы вынужден определяться. Или он вступает в этот общенародный фронт, и тогда идет в хвосте у Путина, что совершенно очевидно, даже формально снижает его статус. А если он не соглашается идти в этот фронт, то он что, становится рабом народа? Это, очевидно, прямой вызов. Он сопровождается еще и попыткой отобрать у Медведева любимую поляну, которая называется инновации, модернизации и, короче говоря, Сколково. Два бюрократических клана, продолжая улыбаться друг другу, вступают в фазу очевидного противостояния, столь же очевидно связанного с наступающими в декабре выборами. Разговоры о тандеме – это все-таки для слабых на голову людей, потому что в любой политике власть есть власть, и конкуренция всегда есть конкуренция. Разница только между разными политическими устройствами, только в том, каким образом эта конкуренция реализуется. Или за счет отстрела конкурентов, как это было при Сталине, или за счет демократических процедур выяснения, кто есть кто на честных выборах, как, скажем, в Западной Европе и в Америке. У нас что-то промежуточное. Честных выборов нет, но, с другой стороны, уже и не расстреливают. Так что какой-то нащупывают суверенный политический путь, где народу решать не позволяют, но внутри бюрократического класса более или менее демократическими способами выясняют, значит, кто кого поддерживает.
Сегодня председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что базироваться Общероссийский народный фронт, скорее всего, будет в Москве, а готовность войти в Координационный совет объединения выразили уже около 100 общественных организаций. На данный момент свое участие подтвердили Федерация независимых профсоюзов, Ассоциация крестьянских хозяйств, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз ветеранов Афганистана и Союз женщин России. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных в широком смысле со сферой средств массовой информации. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка-балканиста Сергея Романенко «Между пролетарским интернационализмом и славянским братством». Этот труд посвящен истории развития взаимоотношений между партиями советских и югославских коммунистов, так же, как и отношениям между созданными этими компартиями странами, Советским Союзом и Югославией. Многие эпизоды этих связей до сих пор остаются малоисследованными. Например, непростые отношения Москвы с югославскими коммунистами и Королевской Югославией межвоенного периода, конфликт Сталин-Тито 48-53 годов или политика СССР в Югославии эпохи перестройки. Я беседую с автором книги Сергеем Романенко.
Советский Союз, как и все его союзники, разорвали полностью отношения с Югославией и действительно на разных этапах готовились видимо, потому что как раз вот этих источников нет, они находятся в закрытых до сих пор архивах, если они вообще есть. Акции военного характера, будь то там убийство Тита, или, может быть, даже военное вмешательство, или там политическое устранение, как тогда говорили, клики Тита. Ну, а что касается непосредственно этой истории с покушением лично на Тита, то, видимо, это была такая уже последняя попытка, может быть, товарища Сталина отомстить человеку, которого он, в общем, победить не смог. Она не осуществилась.
Осознав невозможность нападения на Югославию, Сталин и его ближайшее окружение начали вынашивать планы покушения на Тита. Когда Сталин увидел, что внутренние силы в Югославии, на которые он надеялся опереться, намереваясь любыми средствами расправиться с Тито, недостаточно сильны, писал Хрущев, он попытался убрать Тито с дороги другими средствами, но это тоже не вышло. Засылка наших агентов успеха не имела. Конец цитаты. К осуществлению операции были привлечены и люди Хрущева – Савченко, Ресной и Епишев. Двое первых, соответственно, заместители министров МГБ и МВД, по утверждению Павла Судоплатова, и были инициаторами акции по устранению Тита. Осуществить планировавшееся покушение должен был один из участников покушения, неудачного, на Троцкого – Иосиф Григулевич. Намек на политическую судьбу Троцкого не был пустым звуком. Готовилось сразу несколько операций по ликвидации маршала Тита, но на данный момент известно только об одной. В соответствии с этим вариантом Григулевич должен был, используя свое официальное положение, пост чрезвычайного и полномочного посла Коста-Рики в Италии и одновременно в Югославии, и хорошие личные отношения с югославским послом в Англии Велебитом, попасть в югославское посольство на прием, который, как следует ожидать, Велебит даст в честь Тита, и произвести теракт путем бесшумного выстрела из замаскированного под предмет личного обихода механизма. Конец цитаты. Российский исследователь Дмитрий Волкогонов утверждал, посол Григулевич должен был вручить Тита коробку с бриллиантовым перстнем, в которой содержался механизм со смертоносным газом. Все эти планы не были осуществлены и были отменены после смерти Сталина в 1953 году.
Был такой феномен, который можно как-то сравнить с архипелагом ГУЛАГ. В югославской истории называется «Голый отек», то есть «Голый остров». Собственно говоря, это был один из лагерей, куда ссылали сторонников Советского Союза в этом конфликте 1948 года.
Что это была за система лагерей? Кто были те репрессированные люди, которые содержались в ней? Когда она была ликвидирована, если была ликвидирована до окончания существования Социалистической Федерации?
Она была создана, по-видимому, где-то в конце 1948-1949 году. Просуществовала, по всей видимости, тоже где-то до середины 50-х годов, но это вовсе не значит, что, собственно говоря, сама система политическая, которая наказывала людей несогласных, отсутствовала. Сама по себе система, ну, я не думаю, что она принципиально отличалась от того, что было в Советском Союзе.
Вот механизм и принципы репрессий. Осуществление этой задачи, борьбы с информбюровцами и защиты государства, было поручено органам безопасности. Осужденных отправляли на исправительно-трудовые работы, и поскольку аресты и суды над информбюровцами приняли массовый характер, надо было найти место, где бы их не нашли агенты разведок СССР и других стран информбюро. Так и было решено построить лагерь на Голом острове, Голий Оток, небольшом островке в Адриатическом море. В стране, готовившейся к отражению нападения, местонахождение этого лагеря для особых узников было окружено строжайшей тайной. Выпущенным было запрещено рассказывать о том, где они находились. Тех, кто все же рассказал, а осведомители работали не хуже, чем в Советском Союзе, немедленно возвращали назад. Эта тайна сохранялась почти до смерти Сталина, чтобы не дать возможность группам диверсантов морским путем освободить узников. Выражение «голый оток» в Югославии превратилось в такое же понятие и символ режима и системы, как архипелаг ГУЛАГ в СССР, хотя на самом острове находился лишь один из многих лагерей. Эти два явления одновременно были элементами противостояния двух режимов и символизировали их генетическое родство. Остальные лагеря расположились на островах Сваты, Гргур и Мрмур. В континентальной части страны, в Хорватии, в Боснии, в Сербии, в том числе и в самом Белграде. При этом в некоторых случаях использовался опыт советских войск в Германии, которые превращали бывшие нацистские лагеря в свои собственные. Сам Голый остров представлял из себя абсолютно голую поверхность площадью в 4774 квадратных километра. На нем находились мраморные каменоломни, в которых работали заключенные. На острове Гыргур их перевоспитание происходило в бокситовом руднике. Согласно данным, которые приводит хорватский историк Иво Банац, Голий Оток до февраля 1952 года принял 8250 узников. До ноября того же года, 6-го съезда КПЮ, из тюрьмы лагерей было выпущено 7039 бывших коминформовцев. Некоторые из них были арестованы повторно. В стране установилась атмосфера, схожая с атмосферой в СССР в те же годы – страха, доносов и репрессий. Однако масштабы их были все же меньшими, прежде всего потому, что Тито был вынужден играть роль альтернативы Сталину и не мог позволить себе, находясь в тесных контактах с США и странами Западной Европы, столь массовые репрессии. Кроме того, в Югославии в них не было экономической необходимости, сказывалась иная психология, политическая культура, да и характер самого вождя решал многое.
А сколько примерно людей прошло через эту систему политических лагерей в Югославии? Это десятки тысяч?
Знаете, я думаю, что да, но точных данных, к сожалению, тоже нет. Историки называют разное количество. Критериев, по каким можно было бы отобрать наиболее достоверные, в общем, тоже не существует.
Книга Сергея Романенко «Между пролетарским интернационализмом и славянским братством». Полностью это интервью сегодня вечером в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
А я представлю вам сейчас заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Двенадцатого мая в Москве вручены премии за общественно значимую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Премия учреждена в память об Алексее Комиче и носит его имя. Комич возглавлял Московский институт искусствознания и много сил посвятил спасению памятников архитектуры. В этом году жюри определило двух лауреатов – общественное движение «Архнадзор» и историка архитектуры Владимира Плужникова, создателя словаря терминов архитектурного наследия. О других заслугах Плужникова рассказывает член жюри премии Комича, научный сотрудник Государственного института искусствознания Лев Лившиц.
Премия Владимира Ивановича удается за совокупность трудов. Это и реальные его исследовательские труды, статьи, книги, огромное количество опубликованных им зарисовок памятников, которые как существуют, так и перестали существовать, обмеров, которые он вел в течение многолетних экспедиций. Целой области, ну, скажем, Рязанской области он начинал подробное, сплошное обследование, и не только эту область. Он один из самых ближних сподвижников Алексея Ильича Комича. Они начинали служение этому делу еще в стенах Московского университета, а потом вместе организовывали и участвовали в экспедициях по обследованию памятников архитектуры. Владимир Иванович один из теоретиков и основателей таких огромных работ, которые выливаются в тома публикации, называющиеся «Свод памятников архитектуры Российской Федерации». Он разрабатывал это и теоретически, и осуществлял практически, описывая все эти памятники. Его авторитет абсолютно в этом смысле не привлекает. Так что не заметить такое истинное, бескорыстное служение делу охраны культурного наследия России было совершенно невозможно.
Говорил искусствовед Лев Лившиц, профессор Московского архитектурного института, лауреат премии имени Комича 2008 года Наталья Душкина, рассказывает об общественном движении «Архнадзор».
Впервые дается коллективная премия целому движению. Помимо откровенной прямой борьбы, «Архнадзор» еще играет колоссальную просветительскую роль. При «Архнадзоре» действует клуб, в котором читаются интереснейшие лекции, сообщения о последних открытиях и исследованиях памятников. Ведется колоссальная работа экскурсионная по Москве. Там очень много молодежи. Мне кажется, это очень важно. Конечно, ядром являются высокоинтеллектуальные люди. Их имена мы все знаем в отдельности. Я должна назвать имя Рустама Рахматуллина, Наташи Самовер, Константина Михайлова. Здесь должны прозвучать имена людей, которые стали организаторами самого «Архнадзора». Это Москва, которой нет, Юлия Мезенцева. Это МАПС, Московское общество охраны архитектурного наследия, и член Координационного совета Марина Хрусталева. Это вновь появившиеся очень мощные координаторы «Архнадзора», например, Юрий Егоров, который занимается вопросами транспортной архитектуры, это Московское метро, это, конечно, юридический сектор, который возглавляет Наталья Румянцева, это инженеры, которые проводят независимые экспертизы. Короче говоря, эта организация за последние 20 лет единственная наиболее эффективно действующая общественная структура, по результатам, которые они получают, они сопоставимы, если не превосходят официальные органы охраны наследия. Сейчас важный ответственный момент, когда официальные органы охраны наследия поддерживают общественное движение и совместными усилиями добиваются удивительных результатов. Наметился позитивный перелом в спасении исторического центра Москвы, и это было сделано благодаря усилиям координатора «Архнадзора», Москомнаследия, и на самом высоком уровне, на уровне мэра Москвы, были сделаны заявления о том, что будут пересмотрены все инвестконтракты, запрещены все стройки в историческом центре Москвы, в особенности те, которые связаны с историческими сооружениями. Это и есть то, что можно назвать революционным изменением ситуации.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 12 мая подготовила корреспондент «Радио Свободы» Лилия Пальвелева, были искусствовед Лев Лившиц и архитектор Наталья Душкина. Лауреатами премии имени Алексея Комича стали историк архитектуры Владимир Плужников и общественное движение «Архнадзор». Так обстояли дела в четверг, 12 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не оставил Евросоюзу иного выхода.
Решено не предавать гласности фамилии агентов КГБ, которые сами признались...
Пришлось становиться под деревья, прям их обнимать руками под бензопилой.
Все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.